Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня для меня очень отрадный день. Мы находимся в русском духовном театре «Глаз». Это остров вот именно духовного глаза, тем, которым глазом должна говорить Святая Русь. Художественный руководитель театра «Глаз» Никита Сергеевич Астахов и директор театра Татьяна Георгиевна Белевич. Эти люди в начале духовного становления нашей страны, это конец 90-х годов, вот буквально где-то после тысячелетия крещения Руси, да,
да,
у вас возникла вот эта идея создать такой театр из верующих людей, вот именно верующих, как вот вы воцерковлялись, так и хотели, чтобы артисты на этой же духовной волне были с вами единомысленны. И расскажите вот немножко о становлении театра, потому что это очень важно. Вот по чину, вот.
Да, 27 лет тому назад уже срок-то, видите, какой срок приличный. Вот, тысячелетие крещения Руси, церковь вышла к народу, и художники пошли в церковь. Вот, и сразу стали думать, что-то надо изменить в себе. Надо что-то работать как-то, видимо, и по-другому на сцене, и, видимо, литературные материалы должны быть другие. Вот мы об этом задумались, а это было правильно, вы очень точно сказали, наше становление, наше воцерковление было, знакомство. Я вот первый раз тогда Евангелие от Иоанна прочитал, ничего не понял, раз 10 перечитал. И когда я понял, я подумал, а почему это эти перлы не выносятся на сцену? Для народа. Почему это? Почему мы какую-то часто и похабщину несем со сцены? Почему это? И вот стал думать, искать форму, как это сделать. И первый спектакль, даже это было сценическое действие, «Светлое воскресенье», с чего начинается репертуар театра. И там впервые с благословения патриархии мы читали священные тексты евангельские, вот, духовная проза Николая Васильевича Гоголя, Иоанн Калагривов, очерки по истории русской святости. И все это было, ну, как бы, был такой ансамбль, сначала квартет, потом вокальный ансамбль, звучали такие церковные песнопения. Минимум движения на сцене, главное слово. Мы, актеры, стояли на микрофонах, да, старались донести это слово, потому что в основном к нам приходили верующие люди тогда. Вот, и нам нельзя было сфальшивить, понимаете? Вот, и вот это слово, вот, и как бы немного музыки. Вот. Это произвело впечатление, потому что впервые зритель в театре услышал такие тексты. Вот с этого начался наш путь, наш трудный путь, а потом он стал развиваться чисто в профессиональном плане. Более яркие формы появились. Пошла в основном русская классика у нас. Есть и современные писатели, вот, и детский репертуар. И сейчас можно сказать, что по форме, по театральной форме, театр очень яркий. А смысл остается тот же, православный смысл, мировоззрение верующего человека.
Вера вечна, вера стара.
думаю, что единомысленны, конечно, и...
Да, конечно, потому что, когда мы создавались, вот нас сейчас спрашивают, ну вот как пришла такая идея? Вот идеи такой не было, вот создать вот так вот, чтобы вот театр назывался. Мы просто хотели взять такой материал, который нам хотелось тогда делать. Вот хотелось нам говорить о православии, но время-то было еще коммунистическое, между прочим. И когда мы поставили вот эту первую нашу постановку «Светлое воскресенье», сценическое действие, тогда один из журналистов, Семилетов его фамилия, я помню, Вячеслав, по-моему, зовут, он написал статью, которая ушла в Этертас, что наконец-то в Москве родился духовный театр. И, собственно, это нас подвинуло потом...
Действительно, в стране произошла серьезная перестройка, вот его дословный текст, потому что родился первый в мире духовный театр, и он оказался русским. Вот это интересно.
Ну вот, да, русским, потому что, в общем, как бы тут наши друзья, Никитин тогда, Валентин, говорит, ну, православный ведь не назовешь, потому что и церковь к этому относилась, в общем, очень осторожно.
Ну да, церковь вообще всегда к лицедейству относилась.
Да, поэтому мы пережили негативно. Очень такие, как говорится, между молотом и наковальней. И светское общество тоже не понимало, почему здесь они должны говорить, и при чем тут вообще крест на афише. Это надо было залитовывать тогда. Цензура же была, понимаете, надо было залитовать это произведение. И наш первый, кто был консультантом по богословию, архиепископ Алексей Фролов, он почил уже, но тогда он был просто еще учился в духовной академии Троицы Сергиевой Лавры. Мы туда ездили. Отец Иннокентий Просвирнин, который позже уже стал схиеромонахом.
Я вот сейчас обратил внимание, перед репетицией, тут начало дня, у вас артисты начинают с молебна, как раз вот, с молитвы, есть отдельная комната такая. Это очень удивительно, и думаю, что похвально. Как бы ни старались наше государство позиционировать там официально светским, отделенным от церкви, но как можно человека разрезать? Здесь он православный человек, вот здесь он просто гражданин по конституции какой-то. И поэтому вот это вот очень приятно, что человек постоянно ощущает себя в духе.
Молитва помогает, понимаете. Я это научился был, меня пригласил Гринденко Анатолий, у него хоровой коллектив был, и я пришел на репетицию, и вдруг они перед репетицией раз, и все встали по Царю Небесному.
Да, да, да.
Я говорю, Толя, зачем вы творческие люди? А он говорит, а помогает.
Да.
Помогает молитва, потому что репетиции совершенно строятся по другим законам. Уходят всякие эти тщеславия, да вот это мелочи все. И получается такой момент соборности, что соответствует некоторому, некоторой ансамблевости, которая существует в театре. Это очень интересно и серьезно. И мне просто легче проводить репетицию, потому что каждый приходит в своем настроении, у кого-то зуб болит, у кого-то неприятности и так далее, кто-то разозлился, что-то и так далее. А молитва все это вот это вот...
Тем более она объединяет.
Объединяет.
Да. Потому что люди на сцене работают вместе, и они должны быть объединены еще духовно в этом состоянии.
Да. А потом, понимаете ли, вот, допустим, если хоровой ансамбль, как у Анатолия Гринденко, там древний русский распев, они как бы и существуют в этом материале, они поют и молитвенные песнопения. В театре-то ведь это сложнее, здесь совершенно другой репертуар, роли, взаимоотношения, разные люди, коллектив больше.
Да, характеры.
Характеры, не только актеры, здесь технические службы, здесь и администрация, и бухгалтерия, то есть это все-все разные люди. Вот всех объединить может в основном, конечно, это молитва и стремление. А школы у нас, к сожалению, творческие вузы, о чем мы печемся уже давно, у них отсутствует вот образование, будем так говорить, основы православной культуры, что сейчас даже в школах вводят. И вот эта вот часть молодежи, она лишена этого образования и понимания своих корней. Поэтому, приходя в театр, актеры, уже имея высшее образование, они здесь тоже научаются вот этим основам самым простым, которым мы, в общем, все были лишены.
Да. И даже вот, заходя в любое учреждение, если бы красном углу, прямо при входе висела икона, любая икона православная, да, человек, он уже при входе, он уже при вот в своем первом контакте, он уже ощущал себя, ну, в духе, то есть немножко в другом. Снимали все страсти, раздражения. Вот отрадно, что Академия Глазунова, допустим, входишь, и тебя встречает Казанская икона Божией Матери. Допустим, человек уже настроился. Он уже где-то в области благодати находится. Поэтому то, что вы делаете, это очень великое дело. Почему оно и уникальное, ваше вот это поприще, ваш театр. Вот, и один из спектаклей называется «За Святую Русь».
Да, вот так по истории у нас есть такие спектакли, как бы мы замахиваемся на огромный исторический пласт временной. И здесь то же самое, как бы от Куликовской битвы до Афганской войны, через Великую Отечественную войну. И как-то вот Господь дает драматургически, что ли, как бы это все увязать. Понимаете, все складывается. И даже в таком громаднейшем историческом материале даже мы находим соединение музыки Талькова в его исполнении с духовным песнопением. Это
да, молитва
композитора Жуков написал. Очень интересно, очень интересно.
Листая старую тетрадь, расстрелянного генерала, тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандала. О, генеральская тетрадь, забытой правды возрождения, как тяжело тебя читать обманутому поколению.
Братья! Князья русские, гнездо мы великого князя Владимира Киевского. У дона стоят татары.
Разрух, по безнарядье, поругание святынь людских и святости церквей. Что делать? Вокруг кого сплотиться?
Спасительницу Руси, Казанскую икону Божьей Матери, князь Дмитрий Пожарский поставил свою приходскую церковь, что была на Лубянке. А через четверть века она была перенесена в Казанский собор, поставленный в благодарность Господу и Пречистой Его Матери за спасение Москвы и России.
Но и мы от Бога отошли. Во время войны у нас не было полковых священников, молитв не знали, кресты не носили, Родину защищали честно, но без Бога.
И повержу, и пою, я воскресну и спою. На первом дне рождения страны, вернувшихся с войны.
И вот как бы не надо о своей истории врать, вы понимаете, а то тут немножко соврали, там немножко изменили эти тексты из спектакля, говорю, и выходит, что ложь и ложь, ложь. И люди теряются, они ориентиры свои исторические, вот сейчас то, что на Украине делается, предположим, понимаете, сбивают ориентиры для людей. В истории главный ориентир – это православие. Понимаете, поэтому за Русь
святой. Начало, оно шло именно пострадать за други своя. Вот, ну, как бы основная тема любой войны освободительной. Там.
Да, а потом, за други
а потом,
своя.
Как
это
бы,
в основе основ армии.
В исторических событиях мы говорим о том, что везде присутствовало участие святых, покровительство святых в войнах. Понимаете, когда войны шли за Отечество.
Ну, вспоминаю, когда, как Дмитрий Донской молился, и как подобное, сколько он обращался к Борису Глебу и многим святым. То есть молитва шла постоянно, беспрестанно.
И явление Богоматери, сколько свидетелей, и митрополит гор Ливанских, Илия, которому явилось...
Это в Отечественную войну.
В Отечественную войну Божьей
То есть вот обо всех этих событиях мы говорим, конечно.
Иван Грозный при взятии Казани отдельную палатку церковную поставил, чтобы там постоянно шла молитва. Идет сражение, а молитва идет параллельно. Даже преподобный Сергий шла битва, а он стоял и духовно называл имена павших воинов.
Без молитвы России быть не может. Я даже скажу, что русскому человеку без молитвы жить крайне трудно. И вот этот атеистический период, через мученический такой, через который мы прошли, понимаете? Самое главное страдание для характера русского человека – это отсутствие вот этого молитвенной атмосферы. Хотя молитва все время звучала, все время в монастырях, все время были люди, которые молились, но человек, который находился в светском обществе, он был лишен этого, и поэтому душа страдала. Вот это зачем.
Мне кажется, вот сегодняшний день очень опасна такая формулировка, что у нас многоконфессиональное государство. Оно, естественно, в государстве есть несколько религий, ну, члены других неправославных, скажем, деноминаций. Но называть государство многоконфессиональным я бы не решился, потому что этим самым уравниваются эти религии. Хотя они имеют свои домашние центры, там, в Иерусалиме, там, допустим, Мекка-Медина, да. Здесь нужно называть русское православное государство с присутствующими другими деноминациями. Чтобы принципиально не уравнивать ни в значимости, в значении как становление государства религии, да, веры точнее.
Да, да, да.
А русский человек, организовавший нашу страну, он был православный, поэтому вот этот акцент именно на русскую православную веру вот очень важный. И вот речитативом там многоконфессиональным, многонациональным, и вот это как бы вот все вот это вот заровняли.
Нет, ну надо просто поучиться у других государств. Поезжаете в Израиль, и вы сразу поймете, какая главная религия, понимаете?
Ну, или Греция.
Или Греция,
да,
понимаете? Это нормальное явление.
Да.
И поэтому и у нас тоже как бы стержень, это должен быть главным, при полном уважении к тому, что вот такая мечеть построена у нас сейчас в Москве, понимаете? При полном уважении к другим конфессиям. Это тоже в истории нашего государства.
Тут немножко сказано по-другому, кто похвалил чужую веру, со своей поругался. Мы все-таки должны в этом плане как бы, такое трезвление оставлять в себе, в душе, потому что нельзя вот сопоставить несопоставимое.
Знаете, вот недавно мне рассказали случай. Одна женщина говорит, я вот еду утром в храм, а ехала она в маршрутке, и там вообще почти никого не было утром рано, а вел водитель, говорит, где вам выходить? Она говорит, ну я вот еду в церковь. А водитель был, ну, не знаю, там, кавказская, там, видимо, такой внешности. Так, насколько я понимаю, видимо, мусульманин, да? Он говорит, не в церкви. И он с большим уважением сказал, верующий верующего всегда поймет. Поэтому верующие, мусульмане, там, буддисты, кто там основные конфессии, они, конечно, тоже поймут и должны понять, что Россия православная. И также с пониманием относиться к тому, что...
Ну да, когда веру воспринимают как экстремизм, тот же ИГИЛ и прочие направления ваххабистского толка, дискредитирующие свою ту же веру. Вот. Поэтому это все очень сложно. Вот то, что вы делаете, вы помогаете людям вообще разобраться с духовной жизнью, потому что ведь духи-то разные. Есть дух нечистый, есть дух злобы, есть дух зависти. А у вас православный дух. Вот в этом основной акцент. Вот. Один из спектаклей у вас по памяти Елизаветы Федоровны. Вот хотелось бы тоже остановиться. Вот. Она священномученица. Мы все прекрасно знаем житие. И даже играли роль.
Да, главная исполнительница Татьяна Георгиевна.
Да.
Играет она,
да,
я вам скажу, как режиссер, уникально, потому что такого исполнения я, в общем, как бы не видел на сцене.
Горе, горе, я, и ты,
Князь Игорь Константинович. Князь Владимир Константинович.
Святая. Как играть святую, понимаете? С уважением, с преклонением, со старанием понять, что же это такое, что же, почему вот один человек святой, все должны быть святыми, да? Один человек святой, а другой не святой.
Спросим Татьяна Георгиевна, как,
да.
Как вы ощущаете?
Вы понимаете, у меня очень трудная задача поставлена, потому что практически вся роль находится в полной статике. Я сижу весь спектакль, один раз только встаю там, или два раза, два прохода у меня, все. И текста лавина, которую, в общем, надо сосредоточить. Что спасает, мне кажется, это очень важно. Вы понимаете, говорят, тут можно святых играть, нельзя, но святые, они проходят земную жизнь. И не всегда они святы. Тогда, когда они проходят эту жизнь. Другое дело, как там они борются с грехом, как они приходят к этой святости. Поэтому вообще задача вот таких ролей, наверное, показать вот этот путь земной, жизненный путь. И вот эти внутренние борения человека, когда он сталкивается с, там, с грехопадением, с грехом, там, с злостью, завистью и так далее. Поэтому я не знаю, там, я, так сказать, не оцениваю там, как я это делаю, я говорю о том, что хотелось бы, потому что, конечно, здесь для меня там память великой княгини Елизаветы Федоровны, она очень дорога, потому что это такая женщина. Уже сколько лет назад мы познакомились, приезжала Любовь Петровна Миллер, автор книги великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, это было как раз вот лет около 30 назад. И мы впервые столкнулись, нас познакомил Тростников Виктор Николаевич. Она разрешила воспользоваться ее текстами, этой книгой. И мы вот тогда загорелись, когда узнали, что так, она еще не была прославлена у нас в России. А потом вообще пришла в голову мысль, значит, надо сказать, чудесным образом мы венчались в день памяти великой княгини Елизаветы Федоровны. Ну, то есть это было тоже вот уже порядка там 27, даже больше, да, лет. Это день преподобного Сергия тогда был. А потом, уже когда мы начали вот эту работу, мы поняли, что это еще день памяти великой княгини Елизаветы Федоровны, хотя она не была прославлена. И поэтому у нас вот какой-то есть знаки определенные, вот тоже от царской семьи, от Елизаветы
личные
Федоровны.
Знаки, да.
Вот кроме этого, еще там
такая
есть знаки.
Да. Рода,
да. Да, поэтому здесь, конечно, мы как свидетели вот этих знаков просто, понимаете. Мы только говорим и рассказываем о святости, о тех людях, которые вот жизни отдали, столько сделали для России, для Москвы, в том числе вот великой княгини Елизаветы Федоровны.
Да. Вот, дорогие друзья, такая наша радость – это русский духовный театр «Глаз».